Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Осии. Если пророческую весть Осии попытаться выразить в нескольких словах, это будут три слова – грех, наказание и помилование, пишет Роберт Чисхолл, один из исследователей Библии. О грехе Израиля, который иносказательно выражен в семейной драме Осии, говорится в первой главе. Начало второй главы повествует о наказании, а ее конец и вся третья глава посвящены раскрытию главной мысли пророческой вести. «Придет время, и Господь помилует Израиль, восстановит свои отношения с ним, как это случилось с неверной женой Осии». Перед толкователями и психологами личность Осии и его книга ставит немало проблем, и ключ к ним некоторые находят именно в третьей главе. Дело в том, что здесь символика главной темы раскрывается вполне. Из этой главы становится ясно, что волей Божией Осии дано было на личном горьком опыте пережить то, что переживает Бог – грехи и измену избранного им народа. «Благодаря этому опыту, – пишет Чисхолл, – душа Осии, уже подготовленная к восприятию откровения свыше, озаряется тайной Божьего общения с человечеством, его руководства им. В своей любви к Израилю и ко всем людям земли Бог страдает». И Осии на его уровне дано было пережить подобное страдание с тем, чтобы как можно полнее и проникновеннее донести его до человеческого сознания. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Осии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! На нашей прошлой лекции по книге пророка Осии мы разбирали фрагмент, в котором говорилось о том, что Бог повелел Осии снова взять себе свою жену Гомерь, которая стала блудницей и покинула дом Осии. Бог сказал Осии, что теперь тот знает, как горько было Господу видеть, что его народ изменил ему и предал себя идолослужению. Осии пришлось выкупать Гомерь, так как она продала себя в публичный дом. Во втором и третьем стихах третьей главы Осия говорит: «И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Один человек рассказал мне историю о том, как однажды он обнаружил, что его жена изменяет ему. Представьте себе, что он почувствовал. Его сердце было разбито. Трудно себе представить более ужасную ситуацию. Бог говорит своему народу: «Вот что ты делаешь. Ты стал как блудница. Ты называешь меня Господом, но идешь за другими богами. Ты отвратился от меня и не служишь мне». В Евангелии от Матфея, в главе 7, в стихах 22 и 23, Господь Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие. А теперь я скажу вам то, что покажется вам самым жестоким утверждением из всех, которые вы слышали в вашей жизни. Если в так называемой церкви за кафедрой стоит человек, который отрицает Слово Божье, отрицает божественность Христа и отрицает, что Христос умер за грешников, то это не церковь. Это самый настоящий духовный бордель. Не я это придумал. Бог говорит об этом. Трудно вообразить себе более жесткие слова. И теперь вы понимаете, почему Осия стал так широко известен в Израиле того времени. Он говорил людям: «Вы не нация, вы публичный дом. Вы обратились к идолам и оставили живого истинного Бога. Стихи 4 и 5 из 3 главы — это, пожалуй, два самых важных пророческих стиха, дающих ответ на вопрос о времени пришествия Господа. Хотя 3 глава книги пророка Осии очень короткая, в ней всего 5 стихов, это один из важнейших пророческих текстов всего Слова Божия. Доктор Чарльз Файнберг, верующий иудей и выдающийся исследователь Библии, говорит: «Этот отрывок по праву считается величайшим пророчеством во всем Откровении Божьем». В связи с этим отрывком вам следует прочесть главы с 9 по 11 послания к римлянам. Я считаю, что эти главы имеют прямое отношение к судьбе израильского народа. В 9 главе говорится о прежних отношениях между Богом и Израилем. В 10 главе — о его нынешних отношениях с Израилем. А в 11 главе — о тех отношениях, которые Бог установит с Израилем в будущем. Итак, Осия пишет: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Не случайно Осия не указывает здесь конкретный срок. Это обстоятельство выглядит необычно, так как трижды детям Израиля было сказано, что они трижды будут уведены из своей земли и трижды возвращены в нее. И каждый раз, когда Бог выводит их из земли, Он говорит им, как долго они будут в изгнании, кроме последнего, третьего раза. В первый раз Бог сказал Аврааму: «Я дам тебе эту землю, она твоя, но я выведу из нее твоих детей на 430 лет. Они будут в земле египетской, но через 430 лет я возвращу их обратно». И они действительно возвратились, пророчество исполнилось в точности. Во второй раз Бог сказал через Иеремию: «По причине ваших грехов вы отправитесь в вавилонское пленение. Вы пробудете там 70 лет». И вновь пророчество сбылось дословно. И вот Осия говорит жителям Северного царства, которые фактически так и не вернулись в свою землю: «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Сколько это долгое время? Многие утверждали, что Господь Иисус возвратится в 2000 году. Не знаю, где об этом сказано в Писании. Такие предсказатели словно бы имеют прямую телефонную связь с небесами. Один мой знакомый убежден, что ныне живущее поколение увидит пришествие Христа. Многие, не наставленные в слове христиане, воспринимают это с восторгом. Но Писание нигде не говорит нам об этом. Библия не говорит нам о том, сколько времени осталось до пришествия Христа. Однако в наши дни появилось много так называемых пророков. Почему же Господь говорит нам «долгое время» и не указывает точный срок? Дело в том, что в течение периода времени, прошедшего с тех пор, как Израиль покинул землю в 70-м году нашей эры, и вплоть до того, как он возвратится в нее, Бог призывал и будет призывать людей из числа язычников, созидая свою церковь. Я считаю, что мы живем в последние времена. Кто-то спросит меня: «Итак, вы думаете, что Господь возвратится скоро?» На это я могу сказать, что я не знаю, насколько скоро Он возвратится, потому что мы живем в последние времена уже около 2000 лет. Сам Господь Иисус сказал: «Се гряду скоро», и это случилось 1900 с лишним лет назад. Поэтому я не готов утверждать, что Он придет завтра или на следующей неделе, в следующем году или в этом веке. Я просто не знаю этого. Но я убежден, что мы наблюдаем последние приготовления, и действие начнется, как только церковь будет восхищена. В книге пророка Осии не говорится о конкретной дате в связи с тем, что церковь в Писании не имеет имени и не связана с конкретными датами. Но те, кто принадлежит к истинной церкви, это небесный народ, не имеющий имени. И я думаю, что многие из них считают, церковь должна называться баптистской, пресвитерианской, методистской или христианской. У меня есть для вас новость. Писание не дает церкви никакого имени. Греческое слово «экклесия» означает просто «призванные». Господь призывает тех, кто станет его невестой. Но я могу предложить имя для церкви. В притче о драгоценной жемчужине в Евангелии от Матфея, главе 13, в стихах 45 и 46, жемчужина символизирует церковь, которую приобретает купец, то есть Иисус. Вы знаете, что Он заплатил за церковь высокую цену. Жемчужина по-гречески «маргаритес». Если церковь вообще как-то должна называться, то, пожалуй, она должна носить имя Маргарита. Вы когда-нибудь слышали о церкви Маргарита? Я как-то сказал одному моему знакомому, что хожу в церковь Маргарита. Он подумал, что я шучу, но я говорил абсолютно серьезно. Церковь не имеет имени. Она существует вне времени. Если бы вы встретили Симона Петра за час до схождения Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и спросили его: «Ты знаешь, что вот-вот произойдет?» То он ответил бы: «Нет, не знаю, а что?» Он не знал этого, так как о рождении церкви было объявлено, но конкретное время указано не было. Так же и нам не сказано о времени восхищения церкви. Именно поэтому в Писании говорится о том, что долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя. Но сколько времени — не говорится. Итак, Израиль будет долгое время оставаться без царя. Сейчас в этой стране есть люди, которые утверждают, что знают, к какому колену они принадлежат. Друзья мои, я очень сомневаюсь в том, насколько эти утверждения соответствуют действительности. Но все же они утверждают это. Но ни один из ныне живущих израильтян не может сказать: «Я потомок царя Давида и имею право на престол Давида». Единственный, кто может выдвинуть право на престол Давида, сидит одесную Бога. Это Господь Иисус Христос, царь царствующих и Господь господствующих. Израиль же отверг своего царя. И без князя. Престол наследовать некому. Если Господь Иисус Христос — это не их Мессия, то у них вообще нет Мессии, и нет никакой надежды Его обрести. И без жертвы. В Евангелии от Луки, в главе 21, стихе 24, говорится: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В связи с этим многие говорят о том, что мы живем в самом конце времен язычников — так как Иерусалим сейчас принадлежит Израилю. Но принадлежит ли Иерусалим Израилю? Все святые места Иерусалима принадлежат либо мусульманам, либо русской православной церкви, либо греческой православной церкви, либо армянской церкви, либо римско-католической церкви. Израилю не принадлежат эти участки, и израильтяне не смеют показываться там. Я как-то сказал одному моему знакомому израильтянину-экскурсоводу: «Ведь Иерусалим теперь принадлежит вам. Почему вы не разрушите эту мечеть Амара и не построите там свой храм?» И он ответил мне: «Ты что, хочешь, чтобы мы начали Третью мировую войну?» И война действительно может начаться, поверьте мне. Израилю не принадлежит территория храма, и у них сегодня нет жертвы. Единственное святое место, которое им принадлежит, — это стена плача. У них нет иной жертвы, кроме той, которая есть у меня и у вас, кроме Иисуса. Он умер около 2000 лет назад за стеной города, воскрес из мертвых и ныне сидит одесную Бога. Без жертвенника, без эфода и терафима. Бог повелел Израилю не делать изображений. В книге «Исход» в главе 20 стихе 4 сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Но Бог дал израильтянам эфод и терафим. Эфод — это особая одежда, которую носил первосвященник. Терафим — это своеобразные амулеты, которые израильтяне носили повсюду с собой на счастье, и которым они со временем начали поклоняться. Бог говорит здесь, что они вскоре отвратятся от поклонения идолам, и что у них не будет никаких изображений. И действительно, это можно утверждать о современном Израиле. Он не впал в идолопоклонство. Хотя он и не обратился к Богу, но он, безусловно, отвратился от поклонения идолам. Читаем далее, стих 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». «После того обратятся сыны Израилевы». «После того» не означает в 2000 году. Я не знаю, когда это произойдет. Израиль обратится тогда, когда это будет угодно Богу. И когда израильтяне действительно обратятся, они взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Израильтяне возвратились в свою землю, но это не стало исполнением пророчества. Пророчество говорит о том, что когда они вернутся, это станет их истинным обращением к Богу. Как минимум двое выдающихся исследователей пророчеств считают, что Израиль может быть снова изгнан из своей земли до того, как это пророчество исполнится. Когда они вернутся в свою землю, они обратятся к Богу. Есть много свидетельств того, что Израиль не обратился к Господу. Во время одного из праздников там был вывешен огромный транспарант, на котором было написано: «Наука принесет мир этой земле». Писание говорит о том, что мир принесет Мессия, а они обратились не к Мессии, а к науке. Они стремятся к благосостоянию и полагаются на экономику. В Израиль сейчас привлекаются огромные инвестиции. Одному известному израильскому миссионеру задали такой вопрос: «Сколько истинных христиан сейчас в этой стране?» Этот миссионер — очень образованный человек, который говорит на нескольких языках. Он был профессором университета, а потом стал христианином и начал миссионерскую работу. И вот что он ответил. «Сейчас в Израиле во Христа верят не более 300 израильтян. Я знаю, что такое утверждение может вызвать много разногласий, потому что есть люди, которые утверждают, что в Израиле ко Христу обращаются сотни людей. Но это неправда. В Израиле больше христиан-арабов, чем христиан-евреев. Миссионерская работа в Израиле — это очень нелегкая задача, и миссионеров там очень мало. Израиль не обратился к Богу. Возможно, мое утверждение о том, что нынешнее возвращение Израиля в свою землю не является исполнением пророчества, противоречит мнению очень многих людей. Однако Слово Божие в целом говорит о том, что это пророчество еще не исполнилось, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Эти последние дни наступят в будущем. Эти слова обозначают период великих бедствий, второго пришествия Христа и миллениума. А теперь мы начинаем разбор 4 главы книги пророка Осии. Начиная с этой главы, мы почти ничего более не узнаем о личной жизни пророка. Акцент повествования смещается к отношениям между Господом и неверным Израилем, который ввел себя подобно блуднице. Мы закончили ту часть книги, которую можно назвать личной, и переходим к части, которую можно охарактеризовать как, собственно, пророческую. Основываясь на своем личном, очень тяжелом опыте, Осия обращается ко всей нации, и он знает, что чувствует Бог по отношению к Израилю. Бог изрек: «Народ согрешил, он был подобен блуднице и изменил мне». Далее Бог приводит народ на суд, выдвигает против него обвинения и приводит доказательства. Основная тема главы 4 заключается в том, что Израиль повинен в беззаконии, аморальности, пренебрежении Словом Божьим и в идолопоклонничестве. Мы можем сравнить 4 главу книги Осии с 1 главой книги пророка Исаии, где Исаия обращается к Северному царству, высказывая обвинение Бога против всего народа. «Мне кажется, что все грехи Израиля — это также и грехи нашего народа». Это верно, что Израиль был избранным народом Божьим, и что Бог дал ему закон Моисея. Но мы должны понять, закон действителен для любой страны, которая стремится к благословению Божию. Поэтому, мне кажется, наш народ повинен в том же самом, в чем Израиль был повинен перед Богом, когда он осудил его и отправил в пленение». Кое-кто не согласится со мной и скажет: «Но мы же не поклоняемся идолам». Но жадность — это то же самое идолопоклонство. А сейчас люди преклоняются пред всемогуществом денег. Возможно, мы читаем книгу пророка Осии и говорим: «Какой стыд! Они отвратились от Бога». Но посмотрите вокруг, и вы увидите то же самое. В 1 стихе этой главы Господь обличает Израиль в том, что он не знает Бога. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей страны, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Он говорит о трех явлениях: нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Идолопоклонство лишило израильтян разума. Хотя Бог давал им повеление быть милосердными, они уже не проявляли милосердия. В книге Левит, главе 19, в стихе 10, Господь сказал им: «Виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Это означало: «Таким образом я забочусь о бедных, и вы должны поступать точно так же». Почему? «Потому что я Господь, Бог ваш, и я святой Бог». Но народ забыл об этом. В его среде более не было богопознания. Он перестал быть милосердным. Религия существовала, но в Израиле не было подлинного знания Бога. Дело было в том, что люди нарушали 10 заповедей. Во 2 стихе сказано: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Каждый из этих грехов был нарушением 10 заповедей. Они записаны в книге «Исход» в главе 20. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Итак, друзья мои, на следующей лекции мы подробно поговорим о том, какое значение имеет Моисеев закон для жизни современного христианина. Из того же, что сказано об Израиле в книге пророка Осии, нам следует сделать серьезные выводы. А пока я прощаюсь с вами, всего вам доброго. Господь, прими мою
молитву. К тебе свой грех приношу. В твой дом душа моя стремится. Прости меня, я прошу. Даруй мне благодать. Пошли искупление.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.